итоге все это плачевно достаточно закончилось, какими-то банкротствами, распродажами там и так далее, да.
Москва продолжит врастаться в Россию постепенно.
Какое-то черное зеркало получается. Вот.
Многие берут для этого ипотеку, там берут даже кредит, чтобы взять ипотеку.
Кто-то зарабатывал деньги, кто-то смотрел, как их кого-то изъять.
Все начнет налаживаться.
Горшочек пари.
Привет! Вы слушаете подкаст о финансовой грамотности «Горшочек вари». Это проект одноименного телеграм-канала, где мы разбираемся в личных финансах. Как мы на самом деле зарабатываем, тратим, сберегаем, инвестируем наши деньги, и что нам в этом мешает, а что помогает. Меня зовут Александр Ковтун, и это выпуск True Story, рубрики, в которую я приглашаю гостей, наших читателей и слушателей, чтобы обсудить с ними их личные финансы, неудачные решения и ошибки, или наоборот, положительный опыт и истории успеха. Все, что может коснуться нашей личной финансовой грамотности, из первых уст. Тема этого выпуска – инвестиции в недвижимость, которые мы продолжим разбирать и теперь уже на реальной практике. И поможет нам в этом наш специальный гость, бизнесмен и крупный частный инвестор в недвижимость Сергей Кочетов. Сергей, рад приветствовать вас в нашем подкасте.
Здравствуйте.
Позвольте для начала поблагодарить вас за то, что нашли время, возможность принять участие в записи, ну и поделиться, естественно, своим богатым и обширным опытом. И чтобы начать наше интервью, я бы попросил немного рассказать о себе, чтобы познакомиться с нашими слушателями.
Ну, всем еще раз здравствуйте. Мне тоже приятно, что меня пригласили в этот подкаст пообщаться. Может быть, надеюсь, что какие-то мои жизненные ситуации, мысли будут кому-то полезны. Я занимаюсь бизнесом уже, ну, не знаю, больше 20, наверное, 5 лет. Я попал, ну, в период, когда эти отношения, бизнес-отношения только начинали, ну, складываться в России.
Зарождение рыночной экономики, да, получается?
Да, да. Что бы ты ни делал, ну, все обычно получалось. И в этом плане, конечно, недвижимость именно стала тем драйвером, где вот, ну, я смог, ну, заработать, потому что все другие направления, у них какая-то, ну, все равно присутствовала цикличность, то все хорошо идет, то все не очень хорошо, да. Была очень такая агрессивная внешняя среда, когда кто-то зарабатывал деньги, кто-то смотрел, как их кого-то изъять.
Как в итоге тогда вы оказались в недвижимости? То есть с чего все началось?
Вот я мягко подвел к этому. Ну, скажем так, это была, может быть, не совсем недвижимость. Вот. Но, будучи в Москве, я посмотрел, ну, такую интересную тему. Все переходы станции метро, ну, подземные к метро, расставлены павильонами торговыми. И то есть это произошло в одночасье, и куча товара продавалась, очереди, все улетало в лед. Значит, эти павильоны фактически в те времена заменяли и супермаркеты, и гипермаркеты, и товары для дома, и все-все-все. Угу. Я думал, вот классная идея, есть проблема, в Уфе нет метро.
Осталось построить метро, да?
Но есть подземные переходы, я думаю. А почему бы не попробовать? Причем переходы такие были, ну, в не очень хорошем состоянии, где-то требовали ремонта и так далее. И вот обратился в мэрию с предложением, вот давайте мы там что-то отремонтируем, это установим. Ну и как-то это вот сработало, и понятно, что это занимало время, там оформление каких-то документов, договоров аренды перехода там, и так далее. Потом возник вопрос, а как это, денег-то, собственно, нет, нужно еще их было построить. В итоге часть каких-то этих павильонов мы заранее продали, все сдали в аренду, взяли аренду там за 3 месяца, за 4. Ну, все-таки это построили, и это таким первым было таким стартом, толчком, когда вот, ну, постоянно потом приходит эта аренда, то есть можно что-то думать, планировать. Потом мы вышли из-под земли, павильоны построили над подземными переходами. В общем, такое интересное было направление.
То есть это было выгодно в итоге, да?
Да, да, это было выгодно, и, в общем-то, это очень долго работало. Вот. Но, слава богу, что я не остановился только на этих, ну, временных, скажем так, сооружениях. И я понял, что это не очень такая тихая гавань, эти павильоны временные. Угу. И все-таки нужно инвестировать деньги в капитальную недвижимость.
И что в итоге, что стало следующим?
Следующим объектом стал торговый центр. Тогда это был только-только, наверное, начинался бум торговых центров. Причем это был районный торговый центр, то есть расположенный в спальном районе. Ну, скажем так, я тогда был еще совсем молодым человеком, и все было в новинку. Я сам проектировал, продумал какие-то концепции, как должен торговый центр выглядеть, да. И получается, каждый проект занимает такой цикл порядка 5-6 лет. Потому что когда ты начинаешь заниматься какой-то площадкой, ее нужно получить, потом проектирование, это тоже согласование. Года 2 это минимум происходит. Вот само строительство, 2-3 года там наполнение объекта.
Это мы, получается, больше говорим, наверное, о коммерческой такой недвижимости. А вот вообще в вашем портфеле, скажем так, инвестиций в недвижимость, кроме коммерческой, есть жилая?
Скажем так, после торгового центра, когда я закрыл этот объект, был введен в эксплуатацию, появилась идея, как-то развиваться в этом направлении дальше, тем более опыт был, что-то еще там, уже что-то построил, уже понимаешь, что делать не надо. И следующим объектом был спортивно-оздоровительный, скажем так, комплекс. Я сам любитель тенниса.
Большого тенниса,
большого, да? тенниса, да, им даже занимаюсь больше, чем бизнесом. Больше времени уходит на него. И очень хотелось, чтобы в Уфе был приличный теннисный клуб. И вот подвернулась такая площадка прямо в центральной части города, в парковой зоне. Вот. И там была возможность построить теннисный клуб, и какую-то коммерческую составляющую, кроме теннисного клуба, большой фитнес-центр с бассейном, ресторан. И там участок позволял еще построить комплекс апартаментов. В принципе, получилось реализовать этот проект. Фактически жилая недвижимость, но в ранге апартаментов, которая продается, скажем так, немножко сложнее, чем жилая. Но из-за места, в общем-то, проект получился удачный, и мы, в общем-то, его проектировали, строили как с партнерами, как для себя. Хороший объект. Он фактически смог окупить стоимость вложений в спортивный комплекс даже.
То есть спортивный комплекс, он, наверное, не то чтобы неприбыльный, но он, наверное, больше социального характера, да, чем коммерческого.
Нам казалось, да, но вот фитнес очень даже, мы нашли хорошего партнера по развитию фитнеса, да, то есть это стал лучшим фитнесом, и с учетом того, что мы работаем в проценте с оборота, да, и он очень хороший, и, в общем-то, это оказался таким успешным коммерческим проектом. А теннисный клуб мы запустили сами, в общем-то, он работает, денег приносит, скажем так, на уровне как какие-то неотапливаемые складские помещения. Но очень приятно, и это все же работает в комплексе.
Взаимосвязанные вещи, да. Да, здорово, это здорово. Я спросил именно про разделение на коммерческую и жилую неспроста. Дело в том, что, скажем так, в народе среди обычных граждан весьма популярна идея именно про инвестиции, в первую очередь, в жилую недвижимость, да, там покупка квартир на этапе стройки, чтобы заработать. А вот, например, про коммерческую недвижимость как-то информации меньше, но, наверное, это связано вот именно с таким высоким порогом входа, потому что все-таки одно дело купить квартиру, да, другое дело построить дом, в котором много квартир таких. И это, наверное, останавливает людей. А какая вообще в целом коммерческая недвижимость, если все-таки на нее вот так посмотреть, привлекательна? Потому что, как вы сказали, есть там складские помещения, да, какие-то там фитнес-центры, торговые центры, даже те же самые гаражи и так далее. Что из этого, наверное, такое, на ваш взгляд, более привлекательно для инвестора?
В плане коммерческой недвижимости, наверное, это все-таки более эффективно работает стрит-ритейл. Желательно, чтобы это было хорошее проходимое место. Какие-то планировочные решения, да, то есть под один бизнес одни площади востребованы, под другой – другой. Даже считается, что чем меньше помещений, тем оно более такое ликвидное, востребованное, да. В стрит-ритейле, если эти помещения находятся, допустим, в тех же жилых зданиях, там минимальная нагрузка в плане налога на имущество, например. Потому что торговые центры, бизнес-центры, здания больше там 1000 метров, это все попадает под 2% по налогу на недвижимость. А с учетом того, что бывают какие-то форс-мажоры, коронавирусы там и так далее, пандемии, тяжело, да? То есть ты можешь не получать аренду с какого-то помещения, но в конце года тебе обязательно выставят налог на имущество.
Это да. А как, кстати, прошел этот период с пандемией? С чем вы столкнулись там? Были ли какие-то, неплатежи, может быть, от арендаторов или банкротства? Как вообще было с коммерческой недвижимостью в этот период такой непонятный?
Все по-разному. То есть, допустим, те же «Детский мир», «М-видео», там, «Спортмастер», они, по-моему, даже выросли в период пандемии. И, в общем-то, они не ощутили вот те 3 там, или 4 месяца локдауна, не говоря уже о продуктовом сегменте или там, тех же аптеках. Вот. В целом ритейлу, конечно, пришлось тяжело. Допустим, ну, мы в торговом центре на период локдауна убрали арендные платежи, оставили только эксплуатацию и коммуналку. Потому что ну, ряд торговых центров либо дал какие-то минимальные скидки, либо кого-то и заставил платить по полной программе. Потом пошел такой период восстановления, ну, трафик упал. Он по чуть-чуть восстанавливается, но, может быть, сейчас где-то минус 15-20% вот до пандемических времен.
Если говорить про ожидания, скажем так, вот про доходность, да, то есть каждый инвестор, занимаясь чем-то, он ожидает определенную там норму прибыли и так далее. Вот о чем, о каких цифрах или о каких уровнях вообще можно говорить по отношению к коммерческой недвижимости? Я понимаю, что она бывает разная, и для каждого, наверное, направления там, или вида объекта это свои какие-то данные, но вот так вот, если усредненно, если не секрет.
Ну, в коммерческой недвижимости, я думаю, что те же там 10% годовых, наверное, вокруг этой цифры что-то, ожидание, скажем так, инвесторов находится, да, может быть, она меньше быть, может быть, чуть больше. Те проекты, которые я сам реализовывал, там немножко другое было время, другие точки входа. Курс, допустим, стоимость строительства ну, в разы была меньше, и были показатели намного выше. И сейчас намного сложнее. И когда вот смотришь на арендаторов, то есть арендные ставки практически ну, рублевые не меняются. А курс растет в долларовой составляющей. Постоянно снижение доходов идет. Есть другая проблема. Торговые центры. Мы даже ну, не можем предугадать, что будет с торговыми центрами. Все идет к тому, что человек все меньше и меньше будет выходить из дома. Я не знаю, что это будет за мир, когда ты вместо ресторана получаешь пакет с доставкой. Фильм ты ставишь на стриминговой платформе в телевизоре, посмотрел.
Очень похоже на будни, недавние будни практически всего населения на планете.
Какое-то черное зеркало получается. Вот.
Но вот все-таки ставка 10% — это такая довольно невысокая величина. То есть я, например, слышал о том, что когда строится дом, многоэтажный дом, да, то выше определенного этажа, по-моему, там что-то в районе 10-го, может быть, или 14-го этажа, начинается уже прибыль застройщика, а то, что до этого, это вот полностью покрывает только его затраты. Я не знаю, насколько это правда, за что купил, за то и продаю. Мне кажется, что до там, повышения ключевой ставки в каком-то резкого, в 2014 году, можно было даже депозит найти, ну, плюс-минус там около 10%, а то и выше. Почему же тогда люди туда идут?
То, что касается вот этой ставки 10%, я имел в виду, что если условный инвестор ищет какое-то предложение на рынке, то есть купить какое-то коммерческое помещение, большое, небольшое, там 100 метров, 50, с арендатором или там без, его, скажем так, пожелания продавца, наверное, будут где-то в этих пределах. Понятно, что когда ты строишь жилой дом или там какой-то коммерческий объект, есть себестоимость строительства, есть даже рыночная стоимость. Здесь, ну, разумеется, показатели ну, выше.
То есть интерес появляется, если заходить практически, что называется, с нуля. Ну или, как говорят, с котлована, да?
Да, это даже не с котлована. Это ты должен, получается, найти участок, его как-то выкупить, спроектировать там и так далее. Тогда, может быть, реально заработать какие-то деньги. Но сейчас очень дорогой порог входа.
А какие суммы это примерно, чтобы понимать?
В Уфе площадки под жилую застройку, ну, там, не знаю, может стоить там, 100 миллионов, допустим.
То есть высокая, очень высокая планка, да.
И плюс же есть такой момент, то, что там работают уже профессиональные застройщики, которые научились более экономично строить, у них ресурсы там свои. Техник. Сложно, скажем так, не профессионалу, то есть просто инвестору со стороны. Вот. Плюс это взаимоотношения с всякими согласующими, разрешающими органами. Да? То есть в любой момент могут просто отозвать разрешение на строительство. Я даже не пытаюсь сейчас в какие-то большие проекты зайти, потому что я понимаю, что был какой-то период такой оптимальный, да, но сейчас можно влезть в какой-то проект, вы представляете, комплекс, да, торговый или жилой, да, вот вы построили на одну треть, по какой-то причине вам сказали, здесь строить нельзя или еще что-то и так далее. Поэтому я так опасаюсь и сейчас стараюсь как-то рассматривать, ну, такие точечные проекты, ну, для души.
Давайте чуть-чуть помельче возьмем калибр. Есть ли у вас что-то в портфеле, связанное с жилой недвижимостью, но вот в таком, скажем, более привычном формате, там, в виде квартиры, студии однокомнатной, двухкомнатной, что-то такое?
У нас есть проект в Петербурге. Мы купили 3 апартамента напротив острова Новой Голландии, и очень там удачные планировки были. И мы сделали такой гостиничный проект. Нам казалось, что вот хорошего уровня апартаментов именно не хватает в Петербурге, потому что есть, безусловно, хорошие там 5-звездочные отели, есть очень много там 3 звезды и ниже всего, там хостелов и так далее. А вот чего-то среднего, но достойного, очень мало в Петербурге. И вот мы сделали такие апартаменты, ну, достаточно успешно работают, там рейтинг у них там 9-8, постоянно занятый.
Ну, то есть это, по сути, покупка недвижимости, чтобы потом сдавать в аренду. Ну, в данном случае, как бы это целый такой комплекс, получается, как мини-гостиницы, мини-апартаменты. Тут какие ожидания ваши, то есть по доходности? Потому что все-таки рынок аренды – это такое уже прям распространенное понятие. Многие им занимаются, многие хотят там оказаться. На что там как бы ориентироваться надо?
Ну, вот у нас, наверное, получается порядка 12-13%, наверное, годовых приносит этот бизнес. И причем он, ну, до пандемии он постоянно рос, потому что нарабатываются какие-то постоянные клиенты, эти рейтинги на сайтах бронирования, то есть отзывы хорошие. Я думаю, что, ну, у качественных объектов есть перспектива. И с учетом того, что это апартаменты, мы достаточно, ну, легко перенесли все-таки этот локдаун, когда гостиницы были закрыты. Мы могли работать. У нас такая антикризисная была мера. Это мы их сдавали, ну, в долгосрочную аренду.
А вот вы сказали, что хорошие активы. А как вы выбирали? Ну, то есть как вот тут не прогадать? Потому что все-таки с коммерческой недвижимостью есть риск, что начинаешь строить, потом что-то происходит и не удается достроить, все потерял там все вложения, долги и так далее. А вот с жилой, может быть, тоже банкротство застройщика, например, да, дом не достроится. Как с этим быть?
Ну, здесь нужно, наверное, первое, это, конечно, внимательно рассматривать и застройщика, и его там историю, и как-то разрешительные документы смотреть. Ну, хотя здесь тоже, ну, не угадаешь. Даже вот те апартаменты, которые покупали мы покупали у застройщика, в принципе, все нормально прошло, но те люди, которые покупали там на год позже, застройщик переоформлял на другое юрлицо прежнего, там они попали под банкротство, и какие-то сделки, ну, задним числом протестовали. И собственники сейчас судятся, чтобы доказать, что они купили эти квартиры по рыночной стоимости. Не очень, как бы, хороший, конечно, такой, да, вариант. Его даже трудно предугадать.
Как быть с тем, что когда у тебя есть какой-то объект, и ты его намереваешься сдавать, бывают же простое там какие-то, да, ну, тот же самый ремонт, начальный какой-то там сделать, плюс какой-то косметический по ходу жизни этого объекта. Это же все, наверное, сильно влияет на вообще на доходность, на привлекательность этих инвестиций.
Да, вот как бы есть у недвижимости проблема, да, то, что покупаешь, допустим, даже если это новое строительство, будь то коммерческая недвижимость или жилая, но проходит какое-то время, да, допустим, взять наш, ну, торговый центр, через, ну, 12, 13, там, 15 лет начинают выходить такие дорогостоящие агрегаты, как, допустим, там, чиллер, это машина охлаждения. Выходить из строя, да, ну, просто они не служат дольше. Плюс комплекс сам стареет, то есть хочешь не хочешь, нужно как-то его обновлять. Не так все радужно, нужно о ней заботиться.
Холить, лелеять.
Да, да, да.
А если вернуться к жилой недвижимости, есть ли смысл ее приобретать не для аренды? Рассчитано на то, что она просто будет дорожать в цене, потому что часто очень встречается такое убеждение, даже, наверное, стереотип, что вот если нужно куда-то вложить деньги, то надо их вложить во что-то реальное, то есть то, что можно пощупать, например, в бетон, вот в квартиру, и неважно, там будет аренда, не будет, в крайнем случае у тебя всегда остается объект, который постоянно дорожает. Вот насколько это правда?
Тут все индивидуально. Это нужно смотреть регион. В жилой недвижимости большое значение имеет район, местоположение, сам комплекс, насколько качественно он сделан. Даже планировка квартиры. Потом Важно там, где ты это покупаешь, да. Есть регионы, которые, ну, бурно развиваются, да, то есть и там дорожает недвижимость. Краснодарский край, Сочи, там тот же Геленджик, да, куда вкладываются деньги. Там целый пласт инвесторов покупают, вкладываются на этапе котлована, потом уже продают. Они могут продавать, даже когда дом еще не сдан, но mm-hmm. уже там стоимость настолько выросла, что уже можно продать и выйти в хороший mm-hmm. плюс.
А у вас такой опыт был?
Такой, скажем так, был, но в момент, скажем так, постпандемии решили приобрести апартаменты в Сочи. Mm-hmm. На самом деле мы давно там присматриваемся, но там настолько мало, скажем так, ну, профессиональных подрядчиков, в основном местные строят. И, то есть 100 метров будет квартира, но там одно окно. Вот, как хочешь.
Ванной.
Да, да. А ценник очень высокий, да, и вот нам удалось найти, то есть смотрели-то мы давно, а нашли вот буквально в прошлом году апартаменты. И так получилось, что как раз мы приобрели, начался какой-то новый виток этого сочинского бума. Наши апартаменты буквально за полгода выросли в 2 раза в цене.
Угу, ничего себе, здорово, да.
Цены сейчас там, конечно, не подступишься.
Ваш опыт инвестирования в недвижимость, в жилую, в коммерческую, он такой довольно обширный, понятный. А есть ли опыт инвестирования, так скажем, в другой лагерь? Я имею в виду фондовый рынок, в акции, в облигации. Чем-то таким вы занимаетесь?
Ну, я в эту сторону, скажем так, посматриваю, но так получается, когда ну, вот, занимаешься развитием каких-то своих проектов недвижимости, да, то есть это основной вопрос, это дефицит средств. Угу. И он постоянный, потому что, ну, любая стройка постоянно требует вливаний. Я, в общем-то, все объекты реализовывал, ну, благодаря тому, что, ну, находил партнеров, с которыми мы вместе, как бы, это все реализовывали. Ну, фактически не получалось какие-то средства отвлекать, чтобы попробовать себя в этом направлении. Хотя есть уже понимание, ну, скажем так, в какие-то периоды, там, кризисные, пандемические, хорошая точка для входа. Mm-hmm. А предчувствие, скажем так, каких-то нехороших событий, ну, желательно всегда там выйти в кэш, желательно в доллары. Слава богу, Бог уберег меня еще, и я же на моих глазах все развивалось. МММ, Pure Invest. Туда, слава богу, тоже не отнес деньги.
Да, это соблазны были такие, я думаю, массовые, все вокруг, многие попадались.
Деятели, видимо, остались творческие, до сих пор еще, смотрю, возникают эти...
Но вы в целом планируете, да, увеличивать долю вот каких-то вложений, я так понимаю, вот во что-то не связанное с недвижимостью, то есть как-то диверсифицировать свои активы?
Рассматриваю эту возможность, хотя все-таки, когда нет в реализации какого-то проекта, немножко скучно жить.
Угу.
Я думаю, что вложив в акции, ну, это, конечно, тоже интересно, каждый день переживать за них, за свои вложения, но не так интересно, как что-то такое придумывать, проектировать, находить.
А какие, на ваш взгляд, перспективы у рынка недвижимости у нас в стране, и жилой, и коммерческой?
Ну, вообще, это для меня тоже, на самом деле, сложный вопрос. Если бы кто-то подсказал, я бы был бы очень благодарен. На самом деле уже ну, несколько лет думаю все-таки, что же может быть ну, интересно. В последнее время вот я ну, занимался темой вот, создания гибких офисов, коворкингов. Мне кажется, это интересно. Там получается ну, достаточно высокая доходность квадратного метра, ну и вложения высокие. Ну опять же, вот интересно нам все-таки вот, направление это с гостиничное направление, ну именно в интересных, скажем так, городах. Вот. Это нужно внимательно все смотреть, изучать, находить, потому что вот это самое сложное. У человека появляются деньги, вот он думает, что надо быстрее вложить, а иногда, может быть, лучше подождать именно хороший объект, который потом действительно будет выгодным вложением.
Кстати, очень похоже звучит рекомендация и для фондового рынка. Как вы думаете, все-таки, скажем так, опираясь на ваш жизненный опыт, может быть, на картину, которую видите вокруг, там, среди знакомых, друзей, на что все-таки стоит смотреть частному инвестору, человеку, у которого есть какие-то там деньги? Понятно, что это не 100 миллионов рублей, да, для входа там куда-то в коммерческую какую-то недвижимость, но какие-то деньги есть, и вот он думает, что ему делать? Идти на фондовый рынок или все-таки ориентироваться на такой привычный, скажем, рынок недвижимости с квартирами, там, с арендой, с ипотекой, с котлованами, с ростом цен и так далее? Что можно было бы посоветовать?
Я думаю, все-таки, наверное, нужно смотреть на какие-то идеи. Идеи именно для недвижимости.
А что значит идеи?
Должна быть идея, да. Я, допустим, рассматриваю для какого-то развития несколько направлений, допустим, же гостиничная недвижимость, создание какого-то коворкинга или небольшого офисного центра. Хочется мне какой-то, может быть, сделать компактный такой фермерский рынок. И я, исходя из этих каких-то идей, я пытаюсь найти помещение, куда можно инвестировать. То есть я думаю, что прежде всего, наверное, какая-то идея должна быть. Вот, потому что помещение не сама цель. То есть нужно видеть, что можно сделать в этом помещении, и что потом будет приносить доход арендатору, и вам.
Угу. Ну, а тем, кто хочет посмотреть, скажем, на жилую, более доступную недвижимость, на квартиру, им что лучше сделать? Потому что многие берут для этого ипотеку, берут даже кредит, чтобы взять ипотеку. Потому что на первый взнос тоже теперь нужно накопить в связи с ростом цен. Многие люди туда погружаются с единственной целью, точнее, даже не с целью, а со стереотипом, наверное, с ожиданиями, что как только у меня будет эта заветная квартира, желательно конечно же, в Москве или в Петербурге, теперь, может быть, в Сочи, то все начнет налаживаться.
Это получается, наверное, сейчас рынок недвижимости такой, что это как с рынком акций. Там цены сейчас такие, что никого не удивишь уже миллионом рублей за квадратный метр. Но возможно, еще и какой-то рост будет, да, поэтому мне кажется, все-таки Петербург будет подрастать. Про Москву сложно сказать, потому что там давно уже все перегрето достаточно.
Москва продолжит врастаться в Россию постепенно.
Да, но там, мне кажется, будет бесконечный рост.
Чтобы подвести черту нашей сегодняшней беседы, чтобы как некий такой лаконичный совет можно было бы адресовать тем людям, которые слушают нас и которые заинтересованы в том, чтобы связать себя и свои сбережения с рынком недвижимости. Какой может быть, им такой лаконичный совет вы могли бы дать?
В качестве остережения, предыдущий был вопрос, что кто-то даже пытается брать ипотечные кредиты в надежде, что приобретаемая недвижимость вырастет в цене или как-то будет приносить какой-то доход. Я бы не рекомендовал, наверное, все-таки использовать заемные средства, то есть не имея понимания, как вы будете возвращать их. Потому что на моем опыте, скажем так, много инвесторов и компаний, которые у них были достаточно успешные проекты, но из-за того, что они много средств привлекали в банках, в итоге все это плачевно достаточно закончилось какими-то банкротствами, распродажами и так далее, да. Искать, наверное, какие-то качественные недооцененные объекты. Не кидаться на то, что сейчас есть на рынке, а все-таки где-то, может быть, подождать, посмотреть, подумать, посоветоваться лишний раз. И, может быть, начинать с малого, да. То есть и какие-то 20 лет, и все получится.
Да, спасибо за этот совет. Опять же, не могу не заметить, как он легко подойдет не только к рынку недвижимости, но и к фондовому рынку, абсолютно. И последний, наверное, традиционный вопрос нашего интервью в рубрике True Story. Читаете ли вы наш телеграм-канал «Горшочек Вари» или, может быть, слушаете подкаст? И если да, то что вам из него больше всего запомнилось, может быть, понравилось или, наоборот, не понравилось?
Скажу честно, пока не слушал и не знаком с вашим телеграм-каналом, но я думаю, в ближайшее время познакомлюсь.
Все впереди.
Да.
Будем рады видеть в наших рядах. Надеюсь, что удастся чем-то удивить полезным. Буду на это рассчитывать. Сергей, вам от меня и от лица наших слушателей огромное спасибо за советы и рекомендации. Мне кажется, что возможность пообщаться с человеком с таким опытом дорогого стоит. Я уверен, что наше интервью, оно оказалось не только интересным, но и весьма полезным для всех, кто его слушает.
Спасибо вам большое, что пригласили.
Всегда пожалуйста, мне было очень приятно. До свидания и желаю всяческих железобетонных и финансовых успехов.
Удачи, спасибо.
Напомню, в нашей виртуальной студии сегодня был Сергей Кочетов, частный инвестор на рынке жилой и коммерческой недвижимости, который поделился с нами частью своего бесценного практического опыта. А если вам тоже есть что рассказать и чем поделиться, заходите в канал или в наш Инстаграм, чтобы заполнить анкету «Заявку на участие». Думаю, что у каждого из нас есть поучительная или интересная история из личного опыта по части финансов. Возможно, именно вас нам и стоит услышать здесь в следующий раз. А на этом на сегодня все. Подписывайтесь, пересылайте друзьям, пишите комментарии и обратную связь. Так я смогу понять, что делаю что-то важное и полезное. Спасибо, что варитесь в горшочке. Еще услышимся.